Проводы в Индию. Мишу провожал весь песочный. И даже из Каменева пришли знакомые рыбаки. Бабушка Оля связала Мише холодные носки из самых тонких ниток. Старший полицейский подарил Мише свое удостоверение, куда вклеил Мишину фотографию вместо своей. Снегирев подарил будильник, от которого давно мечтал избавиться, но не знал как. Мамонт, медведь и морж подарили по клочку своей шерсти, чтобы Миша каждый день о них вспоминал. А соседи подарили толстую тетрадь с советами на все случаи жизни, в которую красивым почерком вписали все свои будущие советы и мысли о жизни. «Спасибо, спасибо, спасибо», — благодарил Миша. Он был очень доволен таким к себе вниманием. За 2 минуты до отправления оленей упряжки соседи сказали: «Михаил Михайлович, пишите». А Миша сказал: «Ладно, а вы не забывайте кормить моржа, мамонта и медведя. 3 раза в день». Дорога. Ресторан. До Петербурга Миша доехал на оленях, а в Петербурге пересел на самолет. Петербург-Дели. Но в Дели самолет полетел через Москву, потому что сын директора аэропорта учился в Москве, в школе номер 545. Из Москвы самолет никак не мог вылететь из-за нелетной погоды. И всех пассажиров отпустили гулять до 9 часов вечера. Миша пошел в индийский ресторан. Он решил, что ему надо постепенно привыкать к индийской еде. В ресторане Миша попросил пахальван по-бендусарски и стакан индийского чаю. Пахальван оказался обычной геркулесовой кашей, только с кетчупом и горчицей. «Интересно», — думал Миша, — «что бы сказали соседи, если бы увидели, что я ем геркулесовую кашу с кетчупом?» Он открыл наугад тетрадь с советами на все случаи жизни и прочитал: «Михаил Михайлович, не советуем есть национальное индийское блюдо пахальван по-бендусарски. Мы читали, что это обычная геркулесовая каша с кетчупом. Ужасно невкусно». «А мне нравится», — пожал плечами Миша и позвал официанта. «Официант, принесите еще один пахальван. Только, пожалуйста, каши поменьше, а кетчупа побольше. Можно даже вообще без каши». Глава 3. Дорога, фокусы. Вечером небо расчистилось, и Миша полетел в Дели. В самолете рядом с Мишей сидел индиец. Индиец 2 руками обнимал коробку из-под телевизора. В коробке что-то шуршало. «Что у вас в коробке?» — спросил Миша. «Не знаю», — сказал индиец шепотом. «Покупал телевизор, а теперь там что-то шуршит. Неприятно. Это может быть гремучая змея. Укус гремучей змеи смертелен. Давайте вызовем стюардессу, ей все расскажем». Стюардесса выслушала индийца, надела толстую резиновую перчатку и залезла рукой в коробку. Через 3 секунды она вытащила кролика. «А больше ничего нет?» — спросил побледневший индиец. «Я же сам видел, как туда клали телевизор». «Больше ничего», — покачала головой стюардесса. «Это старый трюк. У меня папа фокусник. Сначала в коробку кладутся ценные вещи, а потом они превращаются в кролика. Фокусники могут что угодно превратить в кролика». «Как?» — заволновались Миша и индеец. «Если с нами летит фокусник, он может и самолет?» «Да нет», — улыбнулась стюардесса. «Чудес не бывает. Это ловкость рук. Он ваш телевизор спрятал в рукав». «Фу», — успокоился индиец. А Миша открыл наугад тетрадь с советами на все случаи жизни и прочитал: «Михаил Михайлович, все индийцы — фокусники и притворщики. Индийцев ни фокусников не бывает. Будьте внимательны». Миша покосился на индийца. Индиец смотрел на Мишу. Из коробки высунулась голова крокодила. «Скучно ведь лететь 6 часов», — улыбнулся индиец. «Вот я и... чтоб веселей». «Да, да», — сказал Миша и тоже попробовал улыбнуться. Но не получалось. Из-за крокодила. Глава 4. Чудо света. В Дели шел теплый дождь, но Миша был к этому готов. Дома он каждое утро облипался теплой водой. «Турист?» — спросил таксист. «Пахальван?» «Спасибо, я не хочу есть», — сказал Миша. «Мне надо к океану». «Неужели вы не хотите посмотреть пахальван?» — удивился таксист. «Это же чудо света!» «Ну давайте», — вздохнул Миша. «Только кетчупа побольше». Миша решил не обижать таксиста. Хозяева всегда обижаются, когда гости мало едят. Но таксист привез Мишу не в ресторан, а к огромной пирамиде. «Нравится?» — спросил таксист. «Очень», — сказал Миша. «Как у нас с песочным». Пирамида была из белого мрамора. Она напомнила Мише айсберг. «В каком еще песочном?» — обиделся таксист. «Больше такого чуда нигде нет». «Все-таки я его обидел», — подумал Миша. «Надо исправиться, сказать что-нибудь приятное». «А где же ваша отличная каша, пахальван по-бендусарски?» — спросил Миша. но таксист замахал руками, потом сел в машину, хлопнул дверцы и уехал. Миша вздохнул, открыл тетрадь совета на все случаи жизни и прочитал. «Михаил Михайлович, обязательно посмотрите Пахальван. Чудо света. Это огромная пирамида. В честь победы Бендусара над пушьями Трой. И сфотографируйтесь на фоне Пахальвана, а то мы вам не поверим». Глава 5. Как в путеводителе. «Вы, наверное, хотите сфотографироваться на фоне Пахальвана?» К Мише подошел фотограф. «Вы читаете мои мысли», — обрадовался Миша. «В Индии все умеют читать чужие мысли. Ерунда», — фотограф махнул рукой. «Ничего интересного». «А, недорого», — сказал фотограф. «А, кафе за углом», — сказал фотограф. «А до океана сначала на 38-м автобусе до Джайпура, потом на 39-м троллейбусе до Гандинагара, потом на 40-м трамвае до Петланда, потом на слоне через джунгли, там спросите». «Спасибо», — поблагодарил Миша. «Больше вопросов нет». Фотограф попросил Мишу встать на скамейку, вытянуть руки и сложить пальцы в щепотку. «Так все фотографируются», — сказал фотограф. Вот так. Щелкнул и исчез. А на месте, где он только что стоял, уже лежала фотография в красивой рамке из слоновой кости. На этой фотографии Миша держал пирамиду Пахальван за макушку, как колокольчик. А на обратной стороне было написано Мишиным почерком. «Я в Индии. Пахальван, 2013». В 38-м автобусе Миша вспомнил о тетради с советами на все случаи жизни. Открыл и прочитал. «Михаил Михайлович, когда будете фотографироваться с Пахальваном, встаньте на скамейку, вытяните руки и сложите пальцы щепоткой. Скажите фотографу, чтобы получилось, как будто вы держите Пахальван как колокольчик. Мы видели такую фотографию в путеводителе». «Скажу», — улыбнулся Миша. Глава 6. Действие молока. В автобусе почему-то все, кроме Миши, стояли. «Почему вы не садитесь?» — спросил Миша. «А можно?» — спросили индийцы. «Конечно». «Почему вы меня спрашиваете?» — не понял Миша. Индийцы обрадовались, зашумели, сели и объяснили Мише, что в Индии гость важнее хозяина. Что пока гость не предложит хозяину сесть, хозяин будет стоять. «И в автобусе?» — удивился Миша. «Везде», — сказали индейцы. А на остановке Фатехпур Сикри в автобус вошла корова. Индийцы опять встали, потому что в Индии у коров очень уважают и встают, когда они заходят в автобус. Как в России, когда в класс входит учитель. «Здравствуйте, садитесь», — сказала корова. Но индийцы сразу не сели. Надо было, чтобы корова предложила сесть 3 раза. «Садитесь, садитесь», — сказала корова. «Интересно, какое у таких уважаемых коров молоко?» — подумал Миша. Только подумал, а ему уже протягивают пакет индийского молока. По вкусу индийское молоко ничем отличалось от российского. Но после 3 глотков Миша почувствовал какое-то приятное волнение. Он понял, что сейчас напишет стихотворение. И написал. «В автобус вошла корова. Хорошо, что одна, а не стадо. Чем больше коров, тем лучше. Но в автобусе лучше не надо». «Наверное, соседи советуют пить побольше индийского молока», — подумал Миша. Открыл тетрадь с советами на все случаи жизни и прочитал. «Индийского молока, Михаил Михайлович, много не пейте. Нам нужны не стихи, а путевые заметки». Глава 7. Деревня йогов и философов. До Петланда Миша добрался без приключений. Теперь надо было найти слона. Осталась последняя часть пути, через джунгли. «Скажите, у кого есть слон?» — спросил Миша, проходившего мимо индийца. «У всех есть слоны», — задумчиво ответил индиец. «В воображении. А по-настоящему только у меня». «Как мне повезло», — обрадовался Миша. «Отвезите меня, пожалуйста, к океану». «Пожалуйста», — согласился индиец. «Только я не поеду без своего друга Фали». «А Фали никуда не поедет без Бабара». «А Бабар никуда не поедет без Девдана». «А Девдан никуда не поедет без Мадхукара». «В общем, придется нам всем в деревне ехать. Мы привыкли каждый день друг с другом беседовать». «Ладно, хорошо», — согласился Миша. «Нам надо купить что-нибудь в дорогу. Где у вас продуктовый магазин?» «У нас нет продуктового магазина, только хозяйственный», — сказал индиец. «Мы же йоги, философы и гипнотизеры, а йоги не едят». Йог, философ и гипнотизер подошел к Мише, пристально посмотрел ему в глаза и сказал. «Ты не хочешь есть, ты не хочешь есть, ты не хочешь есть». «Ну что, видишь, как просто? Гипноз. Ведь ты уже не хочешь есть, правда?» «Не хочу», — сказал Миша. Он так сказал, чтобы не обидеть йога. «Молодец!» – обрадовался Йог. «Теперь тебе осталось научиться спать на гвоздях, и ты тоже станешь йогом и философом, и не поедешь к океану, потому что увидишь, что в нашей деревне тоже есть океан». «Где?» – удивился Миша. «В воображении», – задумчиво сказал Йог. «Пошли в хозяйство и купим тебе гвоздей для кровати». «Вы идите, я догоню», — сказал Миша, а сам подумал. «Что-то мне не хочется становиться йогом. Что же делать?» Миша открыл тетрадь с советами на все случаи жизни и прочитал. «Михаил Михайлович, если хотите вернуться в песочный и увидеть родной Северный Ледовитый океан не в воображении, не становитесь йогом и философом. Уезжайте из деревни философов на первом попавшемся автобусе». Глава 8. Первый попавшийся автобус. Миша сел в первый попавшийся автобус и уехал из Петланда. «Скажите, пожалуйста», — обратился Миша к водителю, — «а куда мы едем?» «Мы еще не решили», — ответил водитель. Пассажиры сразу же зашумели. «Давайте Шрам-Трам-Тур». «Нет, лучше в Джем-Джем-Нагар, в Агру, там Тадж-Махал. Я давно не был в Тиру-Чирури-Паре. А мне надо съездить в Браду, к Амадала-Валасу». «А вы мимо океана не будете проезжать?» — спросил Миша. «Не знаю, как решим», — сказал водитель. «Правда, поехали к океану, искупаемся».
«Лучше в Ганге искупаемся. В океане сегодня вода холодная, 38 градусов. Поехали на озеро Кусум-Саравар».
«А когда вы решите?» — спросил Миша. «Не знаю», — сказал водитель. «Может быть, завтра. А может быть, через год. Или через два. Мы не спешим». «Да, забыли вам, Михаил Михайлович, написать в прошлом совете», — читал Миша в тетради с советами, «чтобы вы все-таки садились не в любой первый попавшийся автобус. Не садитесь в автобус без номера». Миша посмотрел на бумажку, приклеенную к лобовому стеклу, и прочитал просвечивающиеся буквы. «Аремон Зеб». «Это и есть без номера, если с той стороны читать», — понял Миша. «Выхожу». Глава 9. Зимний дворец. Так как в автобусе без номера не работали тормоза, он остановился только тогда, когда заканчивался бензин. На этот раз бензин закончился в деревне Сайлана. Пассажиры достали из своих дорожных мешков пустые бутылки, банки, кастрюльки, бидоны и разошлись по деревне. «Эй, турист, ты тоже иди просить бензин», — сказал водитель Миши. «Возьми в багажнике старое ведро». Пассажиры стучались в дома и просили. «Дайте немножко бензина. Ну дайте. Не можем доехать до озера Кусум-Саравар».
«Дайте бензин, пожалуйста, нам до Бадада совсем немножко осталось». «Извините, что обращаюсь. Ну не можем доехать до Марути. Кончился бензин».
Миша постучался в дом, на воротах которого было написано «Зимний дворец». «Странно», — подумал Миша. «Какой здесь может быть зимний дворец?»
«Нет бензина», — послышался ворчливый голос из-за ворот. «Безномерники, лучше бы взяли себе 71 номер и ездили в Ратлам. А ты ждешь этого 71-го каждый день по 40 минут».
«Я не за бензином», — шепотом сказал Миша.
Он оглянулся на автобус, не слышит ли его водитель.
Миша не знал, что сказать. «Я хотел спросить, почему у вас на воротах написано «Зимний дворец»?»
«Турист?» — спросили из-за ворот.
«Путешественник».
«Откуда?»
«Из Петербурга».
«Проходи».
И ворота открылись. Глава 10. Ночь воспоминаний. В Зимнем дворце жили Федоров Николай Степанович и Федорова Зинаида Тимофеевна. Они приехали в Индию из Петербурга 30 лет назад, потому что Николай Степанович 30 лет назад захотел стать йогом и философом.
«Увлечение молодости», — объяснял Николай Степанович. «Так и не стал, а уже и не хочется. И не уезжаем, дом жалко бросать, плантацию».
«У нас в огороде 15 кустов чая», — объяснила Зинаида Тимофеевна. «Николай Степанович называет это плантацией».
«Да, чай», — вздохнул Николай Степанович. «А выяться у нас была смородина. Помнишь, Зинаида Тимофеевна, какая у нас была смородина? Черная, причерная».
«Здесь смородина не растет», — вздохнула Зинаида Тимофеевна.
«А размером с виноград», — вспоминал Николай Степанович.
«Какое я варенье варила из черной смородины», — вздохнула Зинаида Тимофеевна.
«Вы давно, Михаил Михайлович, ели варенье из черной смородины?» — спросил Николай Степанович.
«А?» — встрепнулся Миша. Николай Степанович и Зинаида Тимофеевна вспоминали смородиное варенье уже 8 часов, и Миша случайно уснул.
«Я спрашиваю, давно ли вы, Михаил Михайлович, ели варенье из черной смородины?»
«Месяц назад», — сказал Миша.
Восхитилась Зинаида Тимофеевна. «Расскажите поподробнее», — спросил Николай Степанович.
И Миша рассказывал всю ночь, чтобы не обидеть Николая Степановича и Зинаиду Тимофеевну. Наконец, под утро Николай Степанович и Зинаида Тимофеевна уснули в своих креслах. Миша решил, что, наверное, автобус без номера уже уехал, что теперь можно сесть на 71-й и поехать в Ратлам, а там уж как-нибудь к океану. Но дверь была закрыта на замок. Миша достал тетрадь с советами на все случаи жизни и прочитал. В окно. Глава 11. Съемки. В Ратламе была киностудия. Там снимали фильм про русского путешественника, который никак не мог попасть к Индийскому океану. В четверг из порта Кожикоды уходит тепловод Афанасий Никитин. Кожикоды, Петербург. Если путешественник не успеет на теплоход, он навсегда останется в Индии. Так написано в сценарии. На роль йогов, философов, гипнотизеров и фокусников режиссер нашел артистов в соседней деревне. А на роль русского путешественника артиста не было. Режиссер увидел Мишу и воскликнул. «Нашел!» Мишу посадили в такси и отвезли в Шитампур, к пирамиде Пахальван. «Нравится?» – спросил таксист. «Очень!» – ответил Миша. «Это чудо света. Великий памятник архитектуры пирамиды Пахальван. Она построена в честь победы Бендусара над Пушьями Трой». «Стоп! Стоп!» – закричал режиссер. «Вы должны были сказать «очень!» Как у нас в Песочном? Михаил Михайлович, вы читали сценарий?» «Но ведь это все было по-настоящему», — удивился Миша. «Вот и играйте, как по-настоящему», — сказал режиссер. «Но вы хотите успеть на теплоход?» — перебил режиссер. «Играйте». И Мише пришлось повторить вчерашний, позавчерашний, позапозавчерашний и, кажется, позавчерашний дни тоже. Повторять уже не так интересно. Глава 12. По кругу. На шестой день Миша приехал в Ратлам. Его опять посадили в такси и отвезли к пирамиде Пахальван. «Нравится?» – спросил таксист. «Я так 100 лет буду кататься по кругу», – испугался Миша и спросил режиссера. «Можно мне немножко отдохнуть? Что-то у меня голова разболелась». «Перерыв 20 минут», – объявил режиссер. Миша открыл тетрадь с советами на все случаи жизни и прочитал. «Михаил Михайлович, если одни и те же события будут повторяться по кругу, обратитесь в полицию. Покажите удостоверение старшего полицейского. Скажите, что вы тоже полицейский. Полицейские всегда друг другу помогают». Когда режиссер отвернулся, Миша убежал. В переулке Випхак какой-то мальчик остановил Мишу и сказал: «Второй этаж, квартира 22». «Я в другой раз зайду к тебе в гости», — улыбнулся Миша. Он не хотел обижать гостеприимного мальчика. «Бегу по срочному делу». «Но вы же ищете полицейского?» — спросил мальчик. «Да», — удивился Миша. «Мой папа полицейский. Его зовут Махавир. Он всегда дома, потому что отделение полиции у нас дома». Миша и мальчик поднялись на второй этаж и вошли в квартиру 22. Глава 13. В отделении. «Нет меня», — сказал Махавир. Махавир сидел на полу и начищал до блеска полицейскую кокарду. «Папа всегда так говорит», — объяснил мальчик, — «потому что он очень занят, а его отвлекают». «Я тоже полицейский», — сказал Миша и протянул удостоверение. «Мне надо попасть к океану». Махавир посмотрел Мише на удостоверение и сказал: «Полицейские всего мира должны друг другу помогать. Вот, например, когда я приеду в Петербург, вы же мне поможете? Можно я у вас остановлюсь, а то гостиницы очень дорогие». «Конечно», — сказал Миша. «Отлично», — кивнул Махавир. «Тогда через неделю, раньше на слоне не получится, вы купаетесь в океане, потом плывете в Петербург, а через 10 дней встречаете меня в аэропорту Пулково и помогаете. Идет?» «Конечно», — сказал Миша, — «только мне еще нужно подарки где-нибудь купить». «На пляже полно сувенирных магазинов», — сказал Махавир. «Да, забыл спросить, вам к настоящему океану или воображаемому?» «К настоящему». «Понял, можете идти. За вами приедут на полицейском слоне». Глава 14. На полицейском слоне. 2 часа Миша бродил по городу в поисках продуктового магазина. Но продуктовых не было. Наконец к Мише подошел полицейский слон. На спине слона стояла полицейская будка, а вдоль правого бока свисала веревочная лестница. «Залезайте!» — крикнул из будки сын Махавира. И Миша залез. Окно будки было закрыто железной решеткой. «Это от обезьян», — объяснил сын Махавира. «Обезьяны в джунглях кидаются кокосовыми орехами». «Целую неделю тащиться на этом слоне», — подумал Миша. «Можно умереть от скуки. Может, соседи что-нибудь посоветуют?» Миша открыл тетрадь с советами и прочитал. «А что мы можем посоветовать, Михаил Михайлович? Придется потерпеть. В джунглях не высовывайтесь из окна. Получите орехом по голове. Не очень приятно». Глава 15. Глава 15. Через джунгли. Зря Миша боялся. В дороге было совсем не скучно. Обезьяны все время обстреливали будку кокосовыми орехами. Гигантский комар Матча кусал слона. Слон чесался и все время смахивал будку на землю. От жужжания гигантской осы Шхедды у Миши щекотало в ушах. Еще сыну Махавира и Мише приходилось всю дорогу кукарекать, потому что петушиный крик отпугивал варм, червяков-людоедов. Гигантский паук Мыбри оплетал по ночам ноги слона толстый, как канат паутины, и каждое утро приходилось рубить паутину топором. И еще по ночам гремели гигантские гремучие змеи Наг, не давали спать. И еще... В общем, было не скучно. Миша даже не заметил, как пролетели эти 7 дней. Глава 16. Индийский океан. «Приехали», — сказал сын Махавира. «Дальше идите сами. На пляж со слоном нельзя. Штраф возьмут». Миша слез со слона и сразу увидел объявление. «Не сорить. За быки не заплывать. Во время шторма купание строго запрещено. Въезд на пляж на слонях строго воспрещен. С причала не нырять. Прокат водных велосипедов. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». На пляже было очень много людей. Одни лежали на надувных матрасах и загорали, другие ходили с коробками и выкрикивали: «Мороженое! Мороженое! Семечки!» Миша вдруг показал, что он был не на берегу Индийского океана, на этом пляже. «Опять фокусы», — подумал Миша. Правда, 55 лет назад родители возили Мишу на юг, но не к Индийскому океану, а на Черное море, в Ялту. И тут Миша увидел на стене название города — Ялта. «Обливания теплой водой не помогли. Я перегрелся», — подумал Миша. «Надо было горячей водой обливаться». Он потряс головой. Ялта не пропала. В трудную минуту Миша всегда спрашивал совета у соседей. В тетради с советами на все случаи жизни было написано: «Мы прочитали в путеводителе, что на берегу Индийского океана в магазине Ялта продаются отличные благовония. Купите нам 100 сандаловых палочек и себе возьмите. Советую». «Ну, конечно», — обрадовался Миша. «Это же обычный магазин сувениров». «А почему у вас магазин называется Ялта?» — спросил Миша у индийца, хозяина магазина. «Потому что меня так зовут», — сказал индиец. «Очень приятно», — сказал Миша. «А мне еще приятней», — сказал Ялта. Глава 17. Морское путешествие. Еще Миша купил Снегиреву водяной пистолет, бабушке Оле 7 малахитовых слоников, полицейским — ласты, Зубову — чучело рыбопилы. У причала стоял теплоход Афанасий Никитин. «Петербург! Кому в Петербург?» — выкрикивал матрос у трапа. «Отплываем через 8 минут!» Миша быстро искупался, сел на теплоход и поплыл домой. В одной каюте с Мишей ехал индиец. Индиец целый день сидел в своей кровати и держал в руках коробку из-под телевизора. «У вас там, наверное, кролик?» — Миша улыбнулся и подмигнул. «Или крокодил?» «У меня там телевизор Panasonic», — сказал индиец. Он сильнее сжал коробку, нахмурился и добавил: «У меня очень чуткий сон». И больше до ночного происшествия индиец не сказал ни слова. Морское путешествие прошло спокойно. Только ночью во время шторма у задремавшего индийца выскользнул в открытый иллюминатор телевизор Panasonic. Соседи про шторм ничего не написали. Они думали, что Миша полетит на самолете. «Михаил Михайлович, садитесь около иллюминатора, чтобы смотреть сверху на облака». Миша посмотрел в иллюминатор на огромные черные 10-метровые волны и улыбнулся. Облака. Глава 18. Встреча. В Песочном встречи Миши готовились 3 дня. Сарай бабушки Оли, где должна была проходить встреча, покрасили в малиновый цвет. Полицейские выучили встречный марш, гимн Индии и рок-н-ролл. Из сарая вынесли кровати полицейских и шкаф для музыкальных инструментов. Вместо сцены поставили в письменный стол. В общем, концертный зал. Вход по пригласительным билетам. Миша залез на стол, откашлялся и начал. «В Москве я пошел в индийский ресторан. Решил, что мне надо постепенно привыкать к индийской еде. В ресторане я попросил пахальван по-бендусарски и стакан индийского чаю. Миша рассказал все, что написано в этой книжке. Потом он раздавал подарки. Потом попросил задавать вопросы. И на сцену прилетела смятая бумажка с вопросом. «Что вы знаете о йогах? Расскажите еще о йогах. Очень интересно». Миша перевернул бумажку и написал. «Я еще знаю, что йоги пишутся йоги, а не йоги». Смял и бросил в Снегирева. Глава 19. Продолжение следует. А на следующий день к Мише пришел корреспондент из журнала «Путешественник». «Михаил Михайлович, я был вчера в сарае, послушал вас интересный рассказ про Индию, все записал. Вы великий путешественник. А куда вы поедете в следующем году?» И Миша неожиданно для самого себя вдруг сказал: «На Алтай». Глава 20. Гость. А на следующий день в Песочный приехал полицейский Махавир с женой, сыном и 12 братьями. Конец.